На 14 января. Многие староверы отпраздновали Старый Новый Год. И вот после того, как отпраздновали, после того, как выпили некоторые немножко шампанского, пригубили, можно уже встречать по-настоящему 2009, который принес нам сразу же уйму новостей. Как в подкастинге, так и вообще в мире. Но люди, которые хранят в себе новости, и еще наверняка о них никому не рассказывали, разве что, может быть, в своих нечастых, к сожалению, подкастов, собрались сегодня здесь, в подкасте The Big Brothers Podcast. Поэтому я попрошу встретить всех аплодисментами. Это Чаймастер. Это Электродруг. Это Валентайн.
Да, да, это я.
И я, Макс Эскейп Милованов.
Ура! Наш эстонский друг.
Наш эстонский друг. Наш
Погоди, эстонский... сейчас сигнал дойдет, сейчас поймет.
Я просто позволил себе побывать в роли ведущего подкаста Big Brothers, Чаймастера. Но Чаймастер, по-моему, не против, если я взял, так сказать, в свои руки бразды правления. Но, в принципе, время от времени я готов замолкать, чтобы дать другим тоже поговорить. Потому что все прекрасно знаете, что я могу говорить бесконечно. Расскажите, друзья, каждый, как вы встретили Новый год, потому что это же, наверное, самая волнующая тема многих. Я, допустим, не знаю до сих пор, но я знаю из подкаста, который записывал Чаймастер вместе со мной, я знаю, как он встретил, но я не знаю, как встретил Уэлл, я не знаю, как встретил Электродруг. Ну и, разумеется, может быть, многие и не знают, как встретил я и как встретил Чаймастер. Так что давайте об этом немножко поговорим.
А это волнует действительно?
Очень. Валентайн. Расскажи, пожалуйста, как ты встретил?
Ну, я на самом деле... Всем привет, кстати, да, это Big Brothers, меня зовут Валентайн, и хотел сказать по поводу вот встречи Нового года. Я где-то с ноября месяца очень сильно переживал, что лажовый будет у меня Новый год, что я его проведу в одиночестве, что мне будет очень скучно, я буду плакать, или еще что-то в этом роде. Но, вы знаете, под Новый год всякое случается, и так, наверное, оно и должно было быть. Провел я его... Вопреки всем ожиданиям, прекрасно, все было просто замечательно, я поехал в Кировоград, что там было, я пока рассказывать не буду, это будет, ну, пока что тайна, а в целом скажу, что я доволен встречей Нового года, и да, я просто рад, что так все получилось, поэтому всем спасибо, Новый год получился, по крайней мере у меня, надеюсь, у вас также.
Да, у меня, спасибо большое, Вэл, у меня получился Новый год, я созвонился с нужными мне людьми, они дали согласие на вступление моего физического тела в новый 2009, поэтому, слава богу, с разрешения я уже здесь в этом новом году. Все хорошо, жизнь начинается, и уже много положительных вещей произошло в моей жизни. Электродруг?
Да у меня все спокойно и нормально. Я как и грозился, так и провел Новый год в семье спокойно. Посмотрел телевизор, немного закусил, выпил бокал шампанского и спать завалился где-то часа в 3 ночи. Помню, что засыпал я под фильм «Абба». Я почему-то хотел его пересмотреть. В детстве, помнится, смотрел в кинотеатре, но так на нем и срубился.
Прикольно. А вся страна засыпала, наверное, под Гарика Мартиросяна, Ивана Урганта, Александра Цекало и кто там еще у них четвертый? Напомните мне, из «Уральских пельменей», как его? Светлаков, да, Сергей Светлаков. Вот в течение года по субботам этих людей показывали в таких малых дозах, а на Новый год, новогоднюю ночь, просто была передозировка этой четверки.
По да, первому каналу. Ударная волна, наверное.
Да, действительно, потому что начали они выступать в 6 часов вечера, они показались на ТВ, и закончились они, наверное, днем уже следующего дня, 1 числа.
Про Ивана Урганта, да, Макс, я тебя перебью, чтобы не забыть. Про Ивана Урганта я тебе историю рассказывал, а другим бразерам нет. Я когда вижу Ивана Урганта... Сразу мне его становится жалко, поскольку это человек, который не знает, где находится туалет. Была такая история. Впервые я с ним встретился лет так цать назад. Он был ведущим на одной из питерских радиостанций. И, видимо, считал себя широко известным. В лицо его никто не знал. Он вел вечер на пивзаводе «Бочкарев». и там угощали бесплатным пивом, после которого хотелось в туалет. Пиво поганое, только на мочеполовую систему действует. Вот. И я подумал, что это какой-то чувак с этого пивзавода, раз он тут вечер ведет. Тогда не было еще принято активно приглашать известных людей. И я у него спросил, где здесь находится туалет. Он так обиделся, встрепенулся и сказал: «Разве я похож на человека, который знает, где находится туалет?» Я сказал: «А почему нет?» Он еще раз гордо вскинул плечи, развернулся и ушел. Может быть, он принципиально не знает, где находится туалет?
Но он звезда, хотим мы этого или нет, причем звезда в третьем поколении. Семейство Ургантов всегда нас радует. Я очень уважаю его папу и вообще я люблю Ваню Урганта. Но я так понимаю, что я единственный из Биг Бразеров, кто вообще любит Первый канал и что там происходит. Или же нет? Это вопрос ко всем.
Ты единственный? Да, наверное, ты единственный.
Я любил Первый канал, когда он еще был при Союзе, и там была вечерняя сказка. Потом у нас его выключили, и я, к сожалению, уже давно его не смотрю. Или, к счастью, не знаю.
А разве вечерняя сказка была не на втором канале?
Нет, на первом. «Спокойной ночи, малыши»
называлась. «Спокойной ночи, малыши», «Хрюша», «Стишапка» и компания, как бы. Детство, проведенное у экрана. И
а вот, кстати, вопрос. Вы сразу же шли спать после «Спокойной ночи, малыши»? Или вам еще давали возможность потусоваться?
Конечно, тусовались. Бар, девочки, все как надо.
Хорошо. Но по поводу моего Нового года. Значит, я встретил Новый год на работе. До половины четвертого утра я вызывал такси, а потом поехал в гости к приятелю. И утром его жена... Ну, как утром? Уже, наверное, часов 12 1 января его жена пыталась выгнать меня из дома... А я им устроил концерт польской группы «Кузнечики». Я пел на польском языке, наверное, в течение минут 40 песни советского периода. Допустим, это выглядело приблизительно так. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, да, «Разговор со счастьем». Песня Александра Зацепина из кинофильма «Иван Васильевич меняет свою профессию». «Аж гаш кешмаш прошкаш кабош, а лишь кашмаш ежи жабош, аж гаш брежность прешо сапаш, прожишь ваше шепши жжош». Ну и уж это вот такое пьяное шипение.
Да, чувствуется, ты много смотришь Первый канал. Это явное воздействие прожектора Перис Хилтон на тебя.
Это уже не прожектор Перис Хилтон, это Comedy Club. Впервые я узнал, как можно петь по-польски от Гарика Мартиросяна.
Да, я не такой знаток Comedy Club, но да, это похоже на Гарика Мартиросяна.
Ну, теперь слово предоставляется нашему почетному ведущему подкаста, главному бразеру, чаймастеру.
Да, у меня, в принципе, никаких тем нету. Comedy Club я не люблю. Вот как-то Вэл рассказывал, и что в Киеве есть, вот это меня заинтересовал. Киевский Comedy Club. Но, судя по всему, там серьезная конкуренция с местной Радой или Думой как-то. То есть, то, что в Думе Киевской происходит, это гораздо веселее. Вот, это раз. Во-вторых, я когда-то смотрел эту помойную лигу, или как она называется? Убойную лигу, извините. С Платоном Волей, или как он там, Паша Воля. Ну, вот это более понравилось. А вообще, конечно, фильм «Платон» посмотрел. Решил как-то расслабиться и отдохнуть. Вот.
Удалось расслабиться и отдохнуть?
Ну, как тебе сказать? На самом деле, фильм неплохо снят. Можно даже тогда терпеть до конца. И вроде даже какой-то сюжет есть более-менее такой логичный. Я по реальным событиям, как «Груз-200».
Да?
Да, как «Груз-200» по реальным
такая
событиям.
Такая же чернуха, то есть я не буду это смотреть, да?
Нет, это такая гламурная чернуха, бразер. Там все хорошо, все улыбаются, там девушки, в общем-то, со всеми параметрами. Там очень серьезные олигархи. Ну, такой фильм нормальный. Можно посмотреть. Фильм для народа. Слава богу, что не самый плохой.
Да, но вот сейчас, кстати, по поводу фильмов для народа, происходит очень дикая вещь. Федя Бондарчук выпустил свой «Обитаемый остров» и борется в сети с пиратами,
да,
которые...
Битва идет суровая.
И сегодня по каналу, еще одному моему любимому каналу RTVI, в какой-то очередной программе, которая идет параллельно с RTVI и «Эхом Москвы», в эту программу пришел Александр Роднянский и какой-то еще дядечка, который продюсировал кино Федя Бондарчука. И они рассказывали, что надо бороться с пиратством. И пиратов стало очень много. И они делают показательную такую борьбу с пиратством на примере фильма «Обитаемый остров», что они пытаются каждый день уничтожить из торрент-сетей, уничтожить с сайтов, которые позволяют смотреть онлайн-фильмы в интернете, копию, причем это еще пока, как я понимаю, это пиратская копия «Экранка», которая была снята в кинотеатре, ну, вот этого фильма.
Можно сказать, Макс?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, с интернетом бороться бесполезно, я сам спокойно посмотрел, и куча моих знакомых смотрели. Я-то твердо убежден, что за этот фильм ни копейки платить не надо. Члену Политсовета «Единой России», там, «Молодой гвардии», ни одного рубля от меня не достанется. Вот. И, в общем-то, фильм не стоит того, чтобы платить за билет. А что еще-то? Борются, они борются, но это борьба с ветряными мельницами. Интернет настолько суровая вещь, что ее невозможно победить. Может быть, российские сети они прикрывают, появляются фильмы украинские. Ну, Роднянский, он с Украины, там убирают, появляется на белорусском трекере. Потом появляется в Израиле, в Ямуле. Так что весь мир ему не одолеть со вторым своим дядечкой. А копия, я тебе хочу сказать, не экранная, а копия ворованная с какого-то диска, который они рассылали для промо-целей, с хорошим изображением и качественным, незаписанным через микрофон звуком, реальным студийным звуком.
То есть ты уже посмотрел именно вот эту копию, да?
Да.
Круто. Я могу сказать, что по этому поводу, мне кажется... Вот чисто мое мнение выразил, я этот фильм смотреть не буду, радио Мотыга Дже, Макс, которого вот, пользуясь эфиром Big Brothers, я хотел бы поздравить, не далее как несколько дней назад, у него исполнилось 3 года со дня выпуска первого подкаста на Арподе, и он, безусловно, Бразер, вот ему респект и удачи в продолжении деятельности. Плюс у меня вот небольшая ремарка такая, рекламная пауза чаймастера. Так, все. Спасибо за джинглы, пацаны. У меня вопрос к Вэллу. Вэлл, ты сообщение маленькие мои прочитал?
Какое?
Ну, например, то, что сейчас в скайпе варится. Вот. А если прочитал, то особо не реагируй, просто сделай то, что ты должен сделать. Сделай бразерам небольшой посленовогодний подарок, и всем будет радость. А я пока задам серьезный вопрос оставшимся Найтлайфу, Максу и Электродругу. Товарищи,
как известно... А я знаю, какой сюрприз ожидается, потому что я вижу, кто находится в скайпе.
О, давай, брателло, будь спойлером, сделай все правильно. Давай, скажи всем, пока не подсоединились. Вот это просто бразер.
А ты уверен, что мы подсоединимся?
Ты знаешь, я думаю, мы уже подсоединились. С Новым годом, Василий Борисович!
С Новым годом, здравствуйте, с новым счастьем.
Здравствуйте, Василий Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Здравствуйте, Василий Борисович.
Решили собраться первый раз в этом 2009 году, Big Brothers подкаст, и нам очень приятно, Василий Борисович, что вы с нами. Как встретили Новый год?
Тихо и спокойно. Очень тихо и спокойно. Сперва с матушкой, потом поехали с компаньоншей на дикторскую дачу. Ну и там уже со всеми последующими, вытекающими... Сами понимаете.
Новый год до сих пор продолжается, да, я так понимаю?
Не дай бог.
Давно. Нет, он продолжается до сих пор. А запускал ли Василий Борисович в небо какую-нибудь ракету новогоднюю большую?
Нет, не запускал, и вообще меня это немножко бесит, потому что вот это вот огромное количество стрельбы, которое стоит вокруг, и потом, когда снег сходит, и начинается весна и лето, и ты видишь все, что зимой в новогоднюю ночь люди за собой оставляли, это очень неприятное зрелище, поэтому я не отношусь к любителям. Вот эти ракет.
Да. И к тому же мне всегда жалко домашних животных. Собаки сходят с ума. Сколько собак теряется в это время, они срываются от страха с поводка. И просто это удар по психике животных.
Я бы был рад, чтобы если бы наши собаки, которые там живут у нас, если бы они все разбежались бы, потому что уже они достали просто. Залезают вообще во все места, куда не стоит залезать, гадят везде и вообще.
Так это не от страха, Василий Борисович, от страха.
Это их хозяева просто приучивают.
А это не дикие животные, а домашние какие-то собаки гадят?
Это дикие собаки, которых местные жители приобщают как бы к жизни в нашем маленьком кибуце и считают их полноправными членами этого общества. И это жутко бесит.
Мы тут обсуждали фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Не смотрели?
Нет, увы, не видел.
А как, собираетесь или проигнорируете?
Вряд ли, наверное, не буду смотреть. Я ради интереса посмотрел другой советский фильм, ну, не советский, российский фильм. Называется он, кажется, «Чужие».
Ой, Крымов, это же прикольно.
Вот я точно так же сказал.
Ну, это безусловно, да. Это «Чаймастер», если кто забыл. А, Вася, вот я извиняюсь, я тут уже не главный. Вот ты как-то замечательно почтил своим присутствием этот подкаст «Big Brothers». Ты что, так вот собираешься каждый год в наших подкастах? То есть в 2008 поучаствовал, сейчас 2009 открываешь. Что случилось? Тебе понравился наш подкаст? У нас тут изменения, на самом деле.
Мне очень нравятся подкасты, когда есть возможность. Слушал, вот сегодня ехал в Москву и слушал ваш подкаст на тему кулинарии восточной. И прям очень есть захотелось.
Тема достигнут. Но, одно но, у нас тут небольшие изменения в качестве администрации, меня сместили, я теперь уже больше не ведущий, а так, на подтанцовках Big Brothers, сейчас всем рулит Макс Милованов, потому что это единственное из всех участвующих республик государств в этом подкасте, которое на высоте, в котором нет практически никаких проблем, кроме самого Макса Милованова.
И... со мной пытаются бороться, но ничего не могут сделать. Мои родные, которые сидят у нас в парламенте эстонском.
Да, плюс это единственный человек, который действительно голосом, как-то позитивом напоминает нам вас, Василий Борисович. Это бесспорно. Поэтому все. Сионская чернуха уходит на задний план, там, где ей место. Поэтому говорите, говорите, пожалуйста.
Так в чем проблема-то, я не могу понять.
Нет, проблем на самом деле нет. Есть какие-то политические проблемы, о которых был какой-то, наверное, намек. А сейчас проблема, на самом деле, происходит, самая дикая проблема, она происходит не в Эстонии. Она происходит не в Украине, она происходит, я не знаю, не в России, не в Израиле. Она происходит в Риге, потому что вчера в Риге произошла революция. Практически взятие Смольного, Зимнего, я не знаю, как там этот Сейм Латвии называется. 30 тысяч человек бежали через площадь и били полицейских. Реально была революция. Что-то страшное творилось.
Я что-то как-то выпал из политической жизни этой части планеты. Что случилось-то?
Недоверие страна банкрот, Латвия банкрот, и даже наша города Эстония сегодня премьер-министр сказал, это вы говорите, что у нас кризис, у нас нет кризиса. Мы дали 100 миллионов или там 100 тысяч каких-то денег или 100 миллионов денег каких-то дали нашим латышским братьям. Все у нас хорошо. Реально закрываются заводы, предприятия, нехватка рабочих мест и, естественно, жуткая дикая безработица. Народ вышел на улицы. Многие голодают. Закрываются магазины. Вот что творится сегодня в Риге.
Вы слушали информационную службу новостей подкаста Big Brothers. Это был Макс Милованов.
Все, я замолкаю, чтобы не давить еще больше какой-то чернухой политической теперь на всех. Вот так, Василий Борисович, начался 2009 год.
Грустная история. Я слышал, что Латвия предложила Швеции, чтобы Швеция купила ее, что ли? Латвия,
да? Да, тоже было. Да, такое тоже было. Точно так же, как Россия купила, по-моему, Ирландию, да, или Исландию.
Исландию купили. Ну, я думаю, что не Россия купила, а отдельные лица в России купили себе Исландию. Прикупили островок.
Это же прекрасно, теперь есть куда ездить.
А Исландия хорошая страна, тихая, спокойная.
Родники, опять же.
Гейзеры.
Бьорки всякие.
Ну вот как-то с Бьорком у меня не очень отношения сложились.
Но там в Исландии хорошая электронная музыка вообще. Там приятные люди работают в этом направлении.
Что ж теперь в Риге-то будет?
Мне кажется, я туда не поеду. Нифига, не подпишитесь. Извините, лучше я отсюда из Сиона буду покупать ваши замечательные экономически прогрессивные государства и жить там, где мне нравится. А что мне? Но Латвию я покупать не буду по-любому. Я даже доплачу кому-нибудь, чтобы ее сам на себя взял. Это в легкую. Но у меня есть тема. Вы знаете, вот такая вот тема, можно сказать, даже политическая, а может быть и нет. Я вот впервые узнал о таком интересном православном празднике. Узнал не далее, как сегодня, от бразера, очень уважаемого, с которым был записан последний подкаст, Яшар из Москвы, человек-журналист, владеет информацией, как и Макс Милованов. И он мне сказал такую тему. Сегодня православные празднуют очень интересный праздник, день обрезания Иисуса Христа. Вот это сегодня восьмой день после его рождения. И самое интересное, что православные, в общем-то, не поддерживают обряд обрезания, но его справляют. Я об этом услышал вот на 30 каком-то своем году жизни. Вот что в России по этому поводу, в Москве, в Питере, может быть, даже в Киеве происходит? Вась, тебя как-то эта тема зацепила, обрезание Иисус Христос, Россия, православие?
Абсолютно никак, я первый раз слышу об этом.
Нет, ну это известный православный праздник, да, он отмечается. Только нету массовых обрезаний на улицах в этот день, может быть, стоило бы ввести.
Я как раз хотел спросить, как он отмечается. Все выходят с ножницами ночью
и начинают... Да, и всех встречающихся просто обрезают по совету Путина так, чтобы ничего не выросло.
И типа обнимаются, братушки. А я тебя обрежу. Нет, а я тебя давай обрежу. Потом водочку пьют, наверное, да?
Ну, скорее стерилизуют сам орган обрезанный.
Да ладно, русским только дай повод выпить.
И Макс, у тебя сегодня есть с твоим финским другом прекрасный повод. Не просто так попить пивка.
Но я же пообещал, что я не буду этого делать. Поэтому нет.
Да, давайте раскроем черную сторону Биг Бразеров. И на самом деле сегодняшняя тема, которая никак не может развалиться, а может быть и к лучшему... Это то, что не будем упоминать никнеймов и аватаров, но кто-то из нас серьезно запил. Мы пытаемся понять, почему, и отречь этого человека от вот этого злого змея, или как он там, синий или зеленый змей. Потому что, я так понял, вообще это основная новость российских вот этих вот каникул или праздников, что люди очень серьезно закладывают за воротничок.
И после этого они выпадают с балконов. Я читал новость на днях в эфире, что мужчина начал пить еще на католическое Рождество. И закончил он пить 10 числа. И закончилась его попойка с словами «Да здравствует Новый год!» И он упал с 7-го этажа своего собственного балкона.
Бразер, давай-ка поближе к тебе, так сказать. Что происходит там вот не в новостях? Новости-то люди посмотрят. Мы оставим ссылки, конечно.
Я уже говорил в кривом эфире, в кривом кефире, не в прямом эфире нашего подкаста, о том, что да, как-то не могу остановиться. Начал пить и понимаю, что это от какого-то, наверное, одиночества. Василий Борисович, вы человек знающий. А чего люди пьют иной раз, а?
Ну, люди по-разному пьют, мне кажется. Некоторые пьют, чтобы расслабиться, некоторые пьют, чтобы повеселиться, с ума сойти, чтобы, может быть, снять какие-то маски, которые приходится носить каждый день. Я лично пью, потому что мне нравится физическое вот это вот ощущение быть в жопу. Особенно, если рядом хорошая компания или понимающая компаньонша. Если играет хорошая музыка, например, на канале VH1 Classic. И можно просто немножко посходить с ума. Мы, например, имеем такую тенденцию даже танцевать медленные танцы, когда мы вдвоем. Пьют по-разному. Ну, я сейчас говорю о таком, что называется, о социальном, да, social drinking. Это нормальное питье. Но ведь действительно есть питье и не совсем нормальное. Вот я недавно был в Англии, в Лондоне, и мой приятель, с которым мы много лет работали на московском радио вместе, сейчас он на BBC работает и уже много лет живет в Лондоне, он говорит, что там это просто проблема, потому что люди сознательно в четверг сознательно идут в пабы с одной единственной целью – нажраться. Причем речь идет о белых воротниках. Молодые девчонки, молодые парни – просто начинают пить и заканчивают пить где-то, наверное, только в понедельник утром.
А почему это так происходит? Ты не в курсе? Что это действительно у англичан есть, конечно, культура питья, но почему это именно вот так, просто в отрыв?
Ну, наверное, просто тормоза снимаются. Вот и все. Нет никакого самоконтроля. И кроме этого, ну, естественно, сейчас времена не самые простые во всем мире с точки зрения экономики и политики и все. И люди действительно вот таким вот образом снимают стресс, как говорила Ксения Стриж.
Это интересно. Потому что я вот вспоминаю замечательную английскую традицию 5 o'clock. когда пьют чай, и чай в основном с молоком, если не ошибаюсь, но, по крайней мере, вот в фильмах Гая Ричи очень серьезно продвигается тема чая с молоком, так, на полях. И вот насколько мне известно, как чаймастеру, действие вот именно такой заварки с молоком, оно очень существенно очищает печень. То есть просто там нормально все удаляет. И интересно, что возникло раньше, традиция чая с молоком или вот это вот жесткое питье. Я все-таки думаю, что алкоголь был первый, потому что в Лондоне вот всегда проблемы с водой было, особенно в средние века, и там... На определенном этапе либо пили пиво вместо воды, либо гнали джин дома. На него не надо было никакой лицензии, можно было каждому приготовить. Может, это оттуда как-то идет?
Нет, понятно, что алкоголь возник раньше. Чай добрался до Соединенного Королевства только тогда, когда колонии появились.
Ну, может быть, они какой-нибудь отвар там друидовский пили до этого. Хотя это, по-моему, тоже какой-то медовый вереск или вересковый мед. Что-то такое.
Здесь тоже бывают экстремальные ситуации, потому что многие ведь пьют не чай с молоком или молоко с чаем, а ведь многие пьют и чефир.
О, да. И эту традицию они разносят по всем странам, в которых у них есть родственники или знакомые. Да, но вообще чефиром невозможно напиться, насколько я знаю, так уж прям, чтобы потеряться совсем. Он даже как-то бодрит, ну, смотря в какой консистенции. Вот в Эстонии, на Украине там по чеферьку выдают?
Я не знаю.
Не, ну, конечно, выдают, я думаю. Там, где есть тюрьмы, там выдают. Есть же старая добрая тюремная традиция чеферить.
Старая есть... добрая тюремная традиция.
Есть люди, которые... Да, действительно, как правильно сказал чаймастер, родственники, которые делятся этой традицией со своими родными. Я знаю лично людей, которые любят почеферить. Но мне кажется, что это даже, наверное, не любят почеферить. Я просто знаю людей, которые, допустим, по молодости отсидели в тюрьме, и после тюрьмы у них есть такие зоновские привычки чеферить. Это, наверное, просто так принято, что раз он в таком статусе подсудимого, да, сидевшего человека, то теперь ему надо обязательно чеферить. Здесь проще, наверное, с алкоголем, потому что пьют абсолютно все, пьют повсеместно, пьют мужчины и женщины. Пьют, наверное, не только из-за того, что как-то они срываются или пытаются убежать от реальности, а пьют еще и от того, что холодно.
Мне вот очень интересно посмотреть на статистику, если такая есть. Вот как в этом году проходили вот эти вот 10 дней безумства в России, 10 дней пьянства, и посмотреть, насколько серьезнее были последствия в свете вот этого вот кризиса. Факта-кризис! Вот это вот...
А не знаю, как в Москве, а у нас тут на местном телеканале 100 была целая передача по поводу этих праздников и загулов, и ведущие требовали отменить такие длинные каникулы и кричали, что так много пьяных они никогда не видели на улице. Ну, я не знаю. Мне наоборот показалось, что откровенно пьяных людей на улицах стало меньше. Может быть, у них просто сил не хватало.
Я вам могу сказать, что я действительно в Таллине ночью и под утро я видел очень мало пьяных людей. Их стало меньше. Мне кажется, это из-за того, что у людей стало поменьше денег. Экономическая ситуация тоже сказывается. И в новогоднюю ночь я знаю, что очень много магазинов не работало ночных. Многие же покупают себе определенное количество, да, а потом придется бежать за водкой, потому что ее много, точнее, ну да, не бывает. И они бегут за ней, а магазин закрыт. Ну, как-то, может быть, так это все разрешалось. Я не знаю. Просто я реально видел, что очень мало было пьяных людей. Было мало драк.
Старая советская такая традиция, когда все плохо, люди сидят на кухнях, пьют и вот сидят и втирают вот эти вот темы, отрицательные. Вот все плохо, сокращение, увольнение, денег нету, все плохо. И поэтому, наверное, все-таки больше людей сидели дома и пили, либо на балконах стояли и пили, потом падали с них. Это, конечно, трагедия, но, наверное, поэтому все-таки на улицах было меньше пьяных. Все-таки, мне кажется, вот эта вот старая традиция пить на кухнях и слушать голоса какие-то вражеские, возвращаются.
Да, вы думаете, слушают голоса? Как-то мне кажется, что аудитория голосов и всяких там радиосвобод...
Да нет, они слушают русский подкастинг, что за вопрос?
А вот по поводу голосов, которые люди слышат, я считал сегодня новость, знаете, что люди, которые пьют крепкий кофе, чай и энергетические напитки, чаще всего получают галлюцинации и слышат голоса людей, которых нет, и даже голоса тех людей, которых уже давно нет в живых.
Но это белочка, кажется, называется.
От кофе и от чая?
Да, вот доказали ученые. Но кошмар. Они считают, что это не белочка, что это реально из-за того, что люди пьют такие вещи. Ну, в общем, это от кофеина, что кофеин...
Это на примере кого? Александра Баширова они такое доказали или что?
Александр Баширов давным-давно опять пьет алкоголь, так что это не его случай.
Не, бразер, вы мне все-таки объясните, от чего люди пьют эти 10-11 дней каникул в России? Раз и навсегда. От того, что так много праздников, от того, что в магазинах на пятый или второй день все заканчивается.
Мне кажется, уже или ген так-то есть.
А я не закончил задавать вопрос. Ты, конечно, ведущий, брат. Я выдаю тебе респект как бы онлайн, но не забывайся, брат.
Я сказал свое слово.
А то я Настю FM или ТВ приглашу в эфир, понял? Ну, как бы выражу свое... так сказать, желание. Вот так. Но все же, хорошо, я задал вопрос. Почему пьют в России в эти дни? Зачем?
Чтобы поговорить? В России пьют в любые дни. И я думаю, что показатели одинаковые. Как народ набухивается в России в будние дни, он такой же, как и в праздники.
А мне кажется, в праздники новогодние больше люди пьют, потому что я буду судить по тому, что происходило у нас за городом, потому что ты сидишь, ты изолирован от большого города, и тебе все равно делать нечего, и тебе завтра на работу не идти, и поэтому, естественно, вечером ты начинаешь бухать. А некоторые начинают бухать утром, потому что тормозов нету абсолютно, ничего не сдерживает.
Василий Борисович, а у вас за городом там в основном городские люди живут, да, в этих домах? То есть они туда наезжают?
В основном, да.
Там местных жителей немного, да?
Там есть недалеко такая деревушка, в которой, кстати, во время войны немцы стояли. И там, да, там местные жители, и там есть местное сельпо, где вот это вот количество самых разных напитков вообще никогда не заканчивалось. Несмотря на праздники. Все время там все было. Я даже удивился, там даже любимый Джек Даниэлс даже появился.
Настоящий?
А вот это я не знаю, я не рискнул его взять.
Ну, это верно. Слухи доползли, что появился главный, так сказать, серьезный любитель этого напитка, и надо его уважить. Отец Кибуца, можно сказать, отец города, или как это?
Нет, я к чему спросил? Я вот смотрю по своей деревушке, где у меня дача, по карельской деревушке, там народ... местные, там их большинство, чем приезжих, все-таки 188 километров от Питера. И там народ все дни бухает, без разницы, праздники это или не праздники. И напитки, которых действительно батарея в магазине, они не переводятся. Правда, пьют в основном самое дешевое, и поэтому перегар от всех жителей этой деревни одинаковый. Включая продавщицу этого магазина, моих соседей и каких-то жителей там отдаленного острова.
И собак.
Ну, наверное, собак.
Одна из трагедий заключается в том, что пьющие в большинстве своем, они совершенно необразованный народ в том плане, что не понимают, что алкоголь – это на самом деле сильнейший депрессант. И чем больше его принимать, тем хуже не только физически, но и потом просто мозгам тяжело.
Вот это вот полезная фраза для Макса.
Да, я, кстати, задумался сразу же об этом. Ну, потому что под алкоголем мы теряем какие-то, видимо... клетки, они разрушаются, да? Клетки счастья.
Ты посмотри, Макс, как получилось, какую тяжелую артиллерию подогнали для тебя.
Да, чтобы вывести меня из депрессии моей сумасшедшей зимней, даже пришлось отца подкастинга позвать. Может быть, просто надо тоже объявить конкурс типа «Свободная писька», который выведет меня из депрессии.
Нет, бразер, не в этом подкасте, это точно. Ты извини, что я опять тут поднимаю. Вы меня можете вообще выключить в любой момент. Вы в курсе, да? Я сейчас на задних ролях. Но свободной писькой здесь пахнуть не будет, бразер, в этом подкасте. Через мой труп! Это раз. А во-вторых, Давайте назовем это как какой-нибудь хороший, добрый американский мультфильм, типа там «Спасайте Макса» или «Максимум усилий», что-нибудь такое более музыкальное такое.
«Big Brother спешат на помощь».
Да, летят просто.
Чудеса на виражах.
Давайте, я готов ей оформить шенген, оплатить билеты, пускай шлет фотки.
Понятно, понятно.
Пусть женщина
думает. Ты о душе задумайся, бразер. Ты задумайся вот на какую тему. И на нее вот, кстати, на самом деле никого не призывали. Уважаемый нами всеми Василий Борисович Стрельников, он просто нашел наш подкаст в эфире и сделал нам великую честь тем, что присоединился. Я, кстати, этого еще не говорил в подкасте. Вот очень важно этот моментик подчеркнуть. Мы все рады, тут я за всех говорю. Но мысль, которую мне передала сейчас через скайп, она говорит о том, что, возможно, еще предпраздничной обстановке, когда люди там, допустим, едут куда-то за город или идут на какую-то тусовку, или просто остаются вот эти вот несколько дней в какой-то обстановке, я не знаю, у родителей или у гостей или всего остального, это как бы их единственный момент, когда они остаются сами с собой. Иногда в тишине, иногда в компании людей, которые немного говорят. Неважно, но они остаются именно сами с собой, то есть они не проявляются ни в работе, ничего не делают, ни в творчестве, ни в чем-то другом, да, то есть меньше какой-то занятости, меньше рутины. И вот, это, может быть, они где-то подсознательно боятся этого диалога с собой, они боятся того, что из них выйдет, и поэтому пытаются как-то приглушить. Может быть, вам такая мысль кажется совершенно абсурдной или неадекватной, как это обычно у меня бывает?
И в этой мысли есть доля истины, доля научной правды, наверное, все-таки. Но, опять же, исходя из личного опыта, я вот еще помню со времен MTV, когда я работал, стоял перед камерой и в прямом эфире работал там на всю страну, я просто знаю, как вот чисто энергетически это тяжело, потому что ты после прямого эфира часового, ты как выжатый лимон. И я очень часто после этого... Я садился в машину и ночью ехал к себе за город, шел в лес и выпивал рюмку, две водки, и просто чувствовал, как все это напряжение, оно как-то вот заземляется.
Но это, мне кажется, Вася, совершенно другой подход. То есть здесь есть некоторая доля традиции, что ли, или церемониала. То есть, может быть, подсознательно ты очень здорово реагировал. То есть у тебя целый процесс был. Это выехать из той системы, которая, допустим, загрузила, выйти куда-то к природе. И немножечко для физики, то есть для организма, чтобы он не только там духом полнился и природой, но еще немножко его так стимулировать, чтобы просто побыстрее отойти. Знаешь, по-моему, большинство людей как раз-таки не совершают ничего подобного, и это и ведет их, может быть, вот к легкому беспределу. Не так ли?
А ты знаешь, ты полностью прав, потому что для меня это целая церемония. Вот закончить рабочий день, сесть в машину, поставить какой-нибудь подкаст. У меня определенный маршрут, как я еду в этот кибуц. Вот я еду, скажем, по ночному шоссе, по Новой Риге. Потом я заезжаю там в один супермаркет, я покупаю какие-то продукты. Опять же, могу купить бутылку там какой-нибудь вино, виски, водку, закуску, потом еду дальше, вокруг темно, никого нету, я приезжаю, у меня теплый дом, я вхожу, я раздеваюсь, я накрываю стол, я наливаю себе стопку, то есть для меня действительно это целый ритуал, который меня очень спасает и действительно как-то быстренько приводит в себя.
Вот это очень интересно. Может быть, именно потому, что где-то с детства, ну, может быть, с самого начала не было вкрапления вот этой русской традиции, когда, ну, во-первых, это не у всех происходило, но, в принципе, когда ты видишь родителей, которые пытаются как-то заглушить горе или проблемы, или просто как-то так выпивают, я не знаю, ну, не было такой традиции пить по любому поводу, а вот именно как-то отдельно, спокойно, красиво, стильно. Вот. Это, кстати, совет нашему бразеру Максу Найтлайфу. Слушай подфазера в прямом эфире.
Нет, я все слышу, я все понимаю. Нет, у меня нет проблемы такой большой. Я просто не могу остановиться после Нового года. Вот и все.
А ты не оправдывайся.
А ты никто не никогда не пил без случая или там по случаю. У меня вообще в семье никто не пьет. Может быть, это тоже плохо. Может быть, это тоже как-то сказывается.
Макс?
Да.
А ты сейчас пьяный?
Нет. Как раз таки я очень трезв. Но, может быть, баночку пива я все-таки выпью перед сном.
Ну вот, все, капец.
Это нормально, нормально. Ну, я, может быть, тоже сегодня опрокину, я не знаю, стаканчик вина перед сном.
Ну, блин, ну тогда и я выпью. Хотя я болен, на самом деле. У меня насморк, простуда. Но я выпью. Если бразеры приняли такое решение, это надо. Ну вот.
Чуть-чуть, чуть-чуть.
А у меня вопрос.
Все-таки напьемся в Софрино по-любому.
Вопрос у меня. А доводилось ли кому-нибудь из работающих в эфире в пьяном виде вести эфир?
О, ну вот ты подкасты не слушаешь совсем, дядя. Ты такое пропускаешь. Уже столько говорено-обговорено, ты просто не представляешь. Хотя, хочу сразу заметить, вот это, кстати, респект всем присутствующим в этой беседе, очередной, конечно. Вот я не заметил после выхода подкастинга, хотя, ну, после выхода Нового года и новогодних подкастов, я не заметил особых подкастов, которые говорят о каком-то беспределе в жизни молодых, новых, старых и мега-подкастеров. То есть, в общем-то, у всех довольно культурно. И даже замечательный флешмоб, кстати, в Питере получился. Люди реально кричали «Fight the Crisis». И, может быть, это та культура, которую начинает нести подкастинг хотя бы на производителей вот этого продукта.
Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Как это в Питере кричали «Fact the Crisis»? Кто кричал и где?
Ну, Вась, я должен признаться в прямом эфире, что я, конечно, слушаю не только твои подкасты, но еще и подкасты людей, которых, так сказать, вот, ну, которые, в общем-то, подозревают, или люди меня подозревают, что я эти подкасты ненавижу. Ну, просто потому, что я вот такой вот... очень обманчивая личность, ну, связанная, наверное, с национальностью, с происхождением и нахождением. И, ну, вот, например, подкаст «Synthetic Girl». «Synthetic Girl». И она поехала в Питер на Новый год, и вот именно она мне и поведала, мне, ну да, я же лично, как бы, это личный контакт через iTunes, поведала о том, что был флешмоб небольшой, то есть все знакомые личности, там, Savage, Furious Angel, по-моему, еще кто-то. Ну, в общем, и еще какая-то компания, людей реально вышли и кричали «Fact the Crisis». То есть ночью в 12 часов, и потом в комментариях тут же кто-то, по-моему, ответил. А я тоже там стоял и кричал, но в другом месте. Ну, Питер-то большой, и площадь-то тоже. Ну, в общем, это было, по крайней мере, в Питере.
Это прекрасно. Это подкаст вышел совсем недавно, я просто не успел еще до него добраться.
Через две минуты твоего...
Да. И мне еще она мне еще написала в комментах, что мы с ней практически одновременно выложили подкаст.
Что бы это значило?
Ну, а по поводу пьяных людей в эфире, ну, это нормально. Все мы люди живые, и иногда так получается, что либо мы не можем проспаться к нужному моменту, к нужному часу, либо просто так получилось, что не спали вовсе и как-то так весело проводили время и ночь. Ну, а когда приходишь на эфир, ты понимаешь, что ты, по-моему, пьян. Я не знаю, как в телеэфире, но в радиоэфире это очень такая распространенная вещь. Причем, когда ты реально пьяный и находишься в прямом эфире, у тебя такие происходят интересные моменты. Ты начинаешь выдумывать такие вещи, у тебя открываются такие миры в голове.
Ну да, люди вот подкастинг придумывают под газом, так нормально.
Точно. Вот вы никогда не поверите. Кстати, у меня сейчас вылез Масаки тут в чате. Первое, что он мне написал, «Fuck the crisis».
Это вместо приветствия теперь будет такое, да?
Да.
Такой пароль. Но я помню, в прямом эфире я не был пьяным, но как-то приехал на запись передачи из ночного клуба с утра как раз на раннюю смену, и я такого там наговорил, я так слова переставлял местами. Специально захочешь, не сделаешь. А с детства у меня воспоминания о ленинградском телевидении 1 января. Диктор такой. Я помню его муки на лице. Он читал программу передач на день. И читал он ее в течение 20 минут. У него были налитые кровью глаза. Каждое слово он долго осмыслял. Потом его, собравшись с духом, зачитывал. Было очень жалко этого человека.
Я вспомнил, была у нас такая легенда украинского, советского украинского телевидения. Была такая вот аналог вечерней сказки «Спокойной ночи, малыши», только еще...
Дед Панас, йоу, эта тема.
Да, да, вот был, ты знаешь Деда Панаса? Нифига себе.
Конечно, Брателло, слухи докатились даже до Сиона.
Был такой Дед Панас и его последний эфир, к сожалению. Он, ну, на самом деле, был очень добродушный человек такой, все его, ну, такое уже мое поколение помнят. Последний эфир, он был очень пьяным, он закладывал так уже какой-то период времени, и когда он, ну, работающая камера, он садится за стол, микрофон, говорит: «Добрый вечер, малята. Зараз я расповим вам казочку про зайчика». Сейчас я вам расскажу сказочку про зайчика. Смотрит под стол и падает под стол, потом буквально минута-две, пустая студия, пустая камера, все в шоке, то есть ничего не происходит. Через несколько секунд он вылазит из-под стола, садится, так опирается на руку, говорит: «Нема зайчика. Вот такая хуйня, малята». После этого, как бы, конец передачи, все закрыто.
Но Дед Панас навеки остался в наших сердцах.
Конечно, конечно.
Это жесть, это прорыв, 100%. Скажите мне, а кто-то из присутствующих и в эфире или, может быть, как-то на Новый год позволял себе пьяных женщин?
Я нет, я не позволял пьяных женщин. Хотя женщины всегда присутствуют в празднике, если ты на работе. Тут надо же как-то украсить студию. И не будешь ты ее украшать елочными игрушками, надо ее украсить. Но обычно это либо это секретарши какие-нибудь, которые тоже решили, что они не будут встречать дома Новый год, поругавшись со своим бойфрендом или еще каким-нибудь милым суженым ряженым.
И они либо пьяные, это... они пьяные, брат?
Нет, они не пьяные, в том-то и дело. Ну, как бы я стараюсь, я вообще на радио слежу за порядком.
Блюститель порядка,
да,
на радио.
Да, да, я люблю, чтобы все было нормально. Ну, по-моему, нормально. Но не было. Может быть, просто у меня все еще впереди. 15 лет не такой большой срок для...
Звонок в студии через iPhone.
Пьяного всего этого. Дело... Да, это Вака звонит, мой приятель. Я попозже с ним поговорю. Он поймет.
Да, на самом деле мы все отвлекаем Макса уже какой час. Бьемся над его, так сказать, трезвостью. Отвлекаем его от бутылки пива. Это круто. Василий, скажите, а вот вы себе позволяли пьяных женщин на Новый год или вот в празднике, или в прямом эфире, или перед эфиром? Было что-нибудь подобное?
Нет, не припоминаю, такого вроде бы не было. Я когда работал на радио программным директором, у нас была другая проблема. У нас было пару диск-жокеек, которые периодически в эфир выходили пьяными. И их быстренько приходилось убирать, садиться вместо них за пульт и как-то доруливать смену. А так вот, чтобы сам я провоцировал такие вещи, нет, вряд ли.
Есть такая книга, называется... «Кривой эфир». Мила Мичева написала ее. Читали ли вы, друзья, кто-нибудь из вас?
Я знаю, более того, она у нас одно время работала на «Радио 7».
То есть вот она-то и пила, наверное, да?
А она нет. У нас другая была очень известная по тем временам диск-жокейка. Не буду называть ее.
Ну, а как Мила Мичева, как человек вообще? Ну, нормальный человек? То есть книги ее, которые она пишет, это... В принципе, я прочитал, мне показалось, что, по-моему, это правда. Ну, по крайней мере, я подумал, что у нас было нечто подобное. Она писала правду, голую правду о московских станциях. Действительно все так, как она пишет в своих книгах в радиокухне
Москвы. Я очень хочу почитать эту книгу, я пока еще не добрался до нее. Вот. Но учитывая то, что мы с ней пересекались на двух радиостанциях, на «Радио 7» и на «Европе плюс», я действительно хочу почитать эту книгу.
Если до марта месяца Василий Борисович эту книгу не приобретет, я привезу ее в Софрино и подарю.
Мы будем ее хором сидеть читать.
Такие сказки на ночь, да?
Не, ну почему? У нас же запланирован 24-часовой эфир. Ну вот там как раз вот зачтем. Ну а что?
Да, почему бы нет?
Масаки пишет.
А почему?
Водка, медведи, балалайка.
Это он к чему?
Я понятия.
Это код, это как азбука Морзе. Это он пытается передать, что спасите меня уже. Все, я уже готов.
А чай, масть?
Да.
А почему ты спросил про пьяных женщин на Новый год? У тебя какой-то свой опыт есть?
У меня, братуха, практически во всем, что я спрашиваю, есть какой-то свой опыт. Это закономерно. Ну, потому что все-таки за базар надо отвечать. Я вот как-то Макса пытался этому в Сионе учить за те 10 дней сионского наноподкона. Да, есть, но мне как бы интересно услышать вас. Вы как-то более меня пожили и как-то вы ближе. ближе тому народу, который слушает. Я так вот в последнее время очень отдалился. Прям не знаю, с Новым годом это связано или с пьяными женщинами, я вообще не в курсе. Или с Масаки, может быть, я не знаю. Но в последнее время я серьезно подвис на его комиксах, вот, потому что раздумываю о Софрина. Ну, вот где-то так. Я ответил на твой вопрос, брат?
Да, да.
Может быть, у кого-то еще есть вопросы к Чаймастеру по ходу дела? Может быть, давайте спросим у Масаки в чате. Может быть, у него есть вопрос к Чаймастеру по ходу дела?
Чай, у меня к тебе вопрос.
Да.
И извини, что опять сейчас в политику лезем. А как там ситуация с резервистами? Тебя это не коснулось?
Это вы что, про консервы, что ли, спрашиваете?
А ситуацию в Газе.
А, в Газе все нормально. Все кул. Ну, в смысле, там, конечно, горячо, гораздо теплее, чем, допустим, в более северных и центральных районах Израиля. Да, призывают резервистов. Я пока болею. В общем-то, даже на работу не ходил 2 дня.
То есть могу тебя сказать, пока лично тебя это не коснулось?
Меня это лично, конечно же, коснулось. Дело в том, что если уж мы заговорили о политике, то, безусловно, как-то подадим ее под таким очень радостным, острым соусом. Ну, я попробую, по крайней мере. Дело в том, что в Израиле трудно вообще такое вот словосочетание употребить. Никого не касается. Тут всех все касается. Тут даже если у тебя бетонная стена между тобой и соседями, то если вдруг у них подозрение возникло, что ты занимаешься с пьяной женщиной в Новый год чем-то, они обязательно постараются прокомментировать. Но это старая еврейская шутка. Вот. А если вернемся к нашим к ситуации в Газе, то это всех касается. Потому что по-любому кто-то из твоих друзей, родственников или, допустим, просто людей, которых ты встречал, или сотрудников по работе, вот как у меня, например, кто-то там находится в качестве кого-то. Ну, естественно, что служащего армии обороны Израиля. То есть, вы поймите, в секторе Газа занимается обороной Израиля. Вот так, чтобы всем было понятно. Другая сторона этой проблемы – это в том, что не радует сектор Газа жителей юга страны, потому что подарочки в виде ракет, град и всего остального продолжают поступать даже сейчас. То есть в южные районы Израиля и существенно даже вот наносит всяческий ущерб даже человеческим жизням. Но это определенный момент, так сказать, заглянуть внутрь себя, задать себе вопросы и понять, что ты можешь сделать или то, что ты хочешь сделать. И опять-таки, если кто-то задает вопросы, спокойно, позитивно все рассказать. Как, в общем-то, я и сделал. У меня получилось?
Да, получилось, спасибо.
Ну, ребят, вы поймите, я это уже в 4-й раз рассказываю, по крайней мере, в официальных источниках Арпода. Так что у меня было время потренироваться. Нет, все
будем надеяться, что тебя не коснется, и тебе не придется одевать военную форму и идти защищать, оборонять свою страну.
А ты не беспокойся, брателло, за Чаймастера. Ну, я вообще в другом мире живу. Как говорил Бананан, да, в заповедном мире своих снов. Нет, просто я один из...
Они к тебе не достучатся просто, да, придут, а ты спишь.
Да, им скорее достучаться до небес будет. Нет, дело не в этом, они не придут, сейчас все просто. Это не секрет, ты сейчас просто получаешь телефонный звонок, собираешь манатки, которые уже, в принципе, собраны и никогда не были разобраны, и вперед в путь, куда скажут, куда подхватят.
Тебе не звонили еще?
Ну, я сам позвонил. Надо, так сказать, знаете, такой интересный способ марокканской атаки, как он называется.
Лучшая защита нападения, да?
Совершенно верно. Я уверен, что в России это как-то по-другому называется, но, товарищи, давайте сделаем так. У нас каждый пример такой. Чаймастер — это не пример Сиона, я тут не единственный. Я вот... Опа!
Да елки-палки!
О, это рингтон от Василь Борища Увела.
Да. А вырубил же это говно.
Спасибо, все поржали.
Не, Вась, ты понимаешь, в чем проблема? Почему я... Ну, тебе уж, конечно, понятно, почему я себя с должности разводящего и главного следователя Big Brother сместил. Это же невозможно. Блин, на протяжении 8 выпусков пытаться поддержать дисциплину, это просто факт де кразис какой-то. Да, на самом интересном, вот о такой теме душевной говорил. Пытался миру что-то сказать, что только я могу сказать так, как правильно. Как заповедовали нам законы 5000-летние. И тебе тут, блин,
Пипец.
Ну и да, если не Вэл обломал, так его мобилка.
Да ты вообще, брателло, что-то вот...
Респект. Давайте поговорим о Софрина. Моя самая главная проблема...
А давайте отменим кандидатуру Макса Милованова как ведущего Big Brother. Короче, все, Бразер. Все, будьте, спасибо. Предлагаю.
Все, спасибо. До новых встреч. Спасибо.
Пока. Я предлагаю узнать, какой новый напиток в прошедшем году каждый для себя открыл. Быстро, четко и по делу. Василий, пожалуйста.
Водка, кажется, называется «Белуга».
Ого. Ого. То есть это, самое близкое к состоянию, которое оно приводит, в общем-то, должно привести.
Точно.
Так, электродруг, пожалуйста.
Чем тут похвастаться, даже не знаю. Я практически не пью. Карельский бальзам попробовал вот как раз в карельской деревушке. Там такой список трав туда засунутых. Я не знаю, есть ли они там на самом деле. Чем-то похоже на... По вкусу на абсент. Такая же аптека.
Ну, значит, там полынья, наверное?
Полынь? Там много чего. Там кора откуда-то, какие-то зверобои, ромашки, полынь, еще какая-то дрянь. Там всю этикетку на обратной стороне бутылки занимает список этих ингредиентов.
А вот это интересно, если бы список ингредиентов еще продолжался помимо наклейки на стене вот того ларька, где этот бальзам продается. Это было бы интересное вливание в окружающую среду.
Нет, ну есть же такие напитки, к которым прилагается еще книжечка. Есть определенные сорта водки, к которым брошюрка еще прикладывается с картинками. Так что не обязательно писать на стенах варька.
Ну да, вот, например, к фунфырикам, то есть к каким-то одеколонам или парфюмерии замечательно они, кстати, идут. Один к трем, если разбавлять, тоже всегда какие-то бумажки прилагали. Вот. Но это не суть. Макс Милованов, звезда эфира, пожалуйста, какой напиток вы для себя открыли в ушедшем 2008 году?
Это Джонни Уокер Blue Label.
А-а-а! Известная вещь.
Я совсем. Это очень вкусно.
Я так понял, на это отозвались только коммерцы среди нас. Вэл, что у тебя там?
Да ничего оригинального на самом деле. Мартини, как бы, и все.
Ну, хоть с водкой?
Нет. Ну, я поскольку встречал в Елизаветограде, поэтому только мартини. Никакой водки.
А я вот, кстати... Ну, я не знаю, мне трудно сказать как-то один, потому что я для себя каждый год что-то новое пачками открываю. Не потому что я любитель как бы, алкоголя, не подумайте. Наоборот, я очень серьезный трезвенник. В Софрино это все видели. Вот, но... Не, ну почему? Я просто был очень рад всех видеть и слышать некоторых из тех, кого видел. На самом деле, я вот для себя открыл... Софрино, я не помню, что для себя открыл. Я очень радостный был, да, я говорил об этом. Я вообще, почему я все плохо помню? Может, потому что... Ну, неважно. Замечательное вино «Сангрия». Я не понял, почему оно так называется. По-моему, «Сангрия» – это что-то такое, связанное с кровью. Испанская такая продукция. Это вино на апельсинах или на апельсиновых корках. Очень приятная такая штучка была. И самое интересное, что я открыл для себя вино. То есть я никогда... Вот Макс напомнил о Blue Label, да? Я его не пивал, конечно. Но, насколько я помню, Джонни Уокер, по крайней мере, красный, он blended. То есть это из нескольких сортов виски. В общем-то, он из нескольких сортов.
Джонни Уокер вообще молотом не бывает. Это все смешанное. Хоть там черный...
Зеленый. Не-не, по-моему, зеленый.
Нет, зеленый тоже. Зеленый это тоже блендед. Там смесь. Ну, там смесь только соловых виски. А, окей. Допустим, если ты говоришь про Red, то там 35
про
сортов.
Red я бразер. Я про Red не говорю, потому что это только в состоянии глубокой депрессии можно. Но я не знаю, мне Red Label не очень нравится. На самом деле я хотел сказать о том, что вино тоже бывает блендед, и оно отличное. Вот.
То, что ты называешь сангрией, раньше в Советском Союзе называлось плодово-ягодное.
Если вы меня отпустите на одну минуту, я сейчас сбегаю на кухню и принесу бутылку вина, которую я для себя открыл. Одну секунду.
Ждем.
Ну вот, дождались, бухаем в прямом эфире.
Так что Макс точно пойдет к своему финскому приятелю и выпьет, вдохновленный такой беседой.
Вчера с финским приятелем, встречая Старый Новый год, мечтали попасть к тебе в пенаты в Карельские, потому что смотрели по спутниковому каналу «Охота и рыбалка», как на одном из Карельских озер два ведущих рыбачили на щуку. Ага. И один из ведущих поймал огромнейшую щуку, а Эдуард, он заядлый рыбак.
Ну, щуку я регулярно ловлю в Ладожском озере. Уха из нее хорошая получается. Ну, не из одной щуки, но в тройной ухе, в последнюю закладку как раз щука идет.
Hello!
Hello!
His bag!
Да, вот вино. Называется Two Oceans, два океана, из Южной Африки. Это Каберне Савиньон.
Mm-hmm. Со своей стороны, кстати, могу сказать Сан-Мигель Эспешиаль. International Premium Lager. Ну, пока тут ребята говорили, я вот себе пивка привез. Ну, потому что сигареты кончились, я не могу уже, сижу дома, не выхожу. Кончились сигареты, пью пиво. Может, температура упадет.
Предлагаю всем быстренько сейчас направиться к своим барам, к своим запасам.
Эй, ты, ёханый бабай!
Да-да-да-да, все вот... А мы с Васей с тобой поговорим уже по-человечески. Ну, что там у Масаки, как дела вообще?
Масаки был отключен.
Ой, это невозможно. Это даже невозможно себе представить. Как это Масаки был отключен?
Ну как, кто-то нашел кнопку у Масаки и нажал.
Василий Борисович, мы вот тут говорили про чефирь, а вы случайно не знаете, что пьют в американских тюрьмах?
Там такой проблемы нету, бразер, я тебе могу рассказать.
А ты там был?
Ну, я смотрел сериал «Оз».
И что там пили?
Нет, на самом деле в американских тюрьмах, конечно же, есть ограничения на алкоголь, причем очень серьезные. Ну, кроме, конечно, тех, кто, возможно, придерживается и иудаизма, и, в общем-то, обязан субботу благословлять вином, хотя есть вариант, что им виноградный сок дадут. Но в тюрьме действительно алкоголь – это запрет. И, в общем-то, самый главный прикол – это то, из чего гонят алкоголь. То есть, он тоже там называется по-всякому, типа джин или вискарь. Ну, мне кажется, что либо контрабандой проносят, хотя это очень строго наказывается, либо это гонится по месту. А по месту очень просто это гонится. То есть, всего-то, чего нужно, либо, опять-таки, парфюм, либо сахар. Ну, либо какие-то такие местные, которые еще не дошли через сериалы к нам, рецепты. А чефирь им не надо варить, потому что у них лесоповалов-то нет. Это для этого, в общем-то, ну, для работы пили чай, либо для разговения такого, чисто забыться. И поэтому чай был в России на визу, вот, плюс он грел. А в американских тюрьмах таких проблем нет, насколько я знаю. Даже Гуантанамо.
Гуантанамо, наверное, вообще ничего нет.
Нет, там палатки есть.
Нет, вот я знаю, что есть еще такие элементы асоциальные, которые пьют, допустим, одеколон, да? Тройной какой-нибудь.
А почему это... сразу асоциальный? Чего такого плохого одеколон?
Американские заключенные тоже пьют одеколон?
За американцев не скажу, но это вариант. А что, ты никогда одеколон не пил, Макс?
Ну, как-то не доводился. Я думаю, что, может быть, конечно, я исправлюсь у Софрина. Старший товарищ нальет мне кружечку.
Ну, кружечку это многовато будет, но ты разве не слышал песню Наутилиуса Помпилиуса? Лендлон, одеколон, да. Слышал?
Ну, конечно.
Ну, вот, значит, поучаствовал, братр.
Значит, попил.
Ментально.
Я, правда, думаю, что двойной бурбон, который он там пьет, ничуть не лучше тройного одеколона.
Василий Борисович, а в вашу молодость бывали такие знакомые, которые могли одеколончиком побаловаться?
Ваши знакомые из американской тюрьмы.
Я вам скажу такую вещь, что мы экспериментировали с одеколоном, причем просто те самые так называемые друзья мои, дебилы, сумасшедшие совершенно. Мы могли, например, очень весело сидеть, отмечать день рождения или еще что-либо. И был прекрасный стол, где было много всяких разных напитков. И нет, вот обязательно нужно было удалиться куда-нибудь в ванную комнату и ради вот понта какого-то выпить обязательно рюмочку одеколона, чтобы вот всем доказать, что мы химены, мачо-мен.
Да ладно.
Супер.
А я просто всегда думал, что просто денег не хватает на нормальный алкоголь, поэтому фунфыри кидают. Кстати, вот спасибо Карену Шахназарову, он этот момент, по-моему, очень точно описал в «Курьере». Там вообще просто так наглядную показано. Спиртяги нет, одеколон, ну давай. То есть такая молодая крутость веселая, московская. Нет?
Московская.
Да, зачем? Кстати, у меня был, если вот так вот порадовать вас слух, у меня был такой проект. Это, кстати, такие, знаете, вот иногда просто точный удар по печени, ну, ментальный опять-таки, да, он очень тебя правильно ставит как бы по отношению, допустим, к преподавателям в Академии художеств. То есть, когда нас попросил очень такой серьезный стильный учитель, который явно тоже что-то такое вот, вот типа одеколона использует, потому что ему это сразу сыграло, попросил как-то вот сделать сайт или хотя бы какой-то эскиз, который бы в приятной, ну, как сказать, необычной, оригинальной концепции продавал бы какой-нибудь парфюм, да, или одеколон, или там туалетную воду, что-нибудь подобное. И надо было тоже принести вот одеколончик свой, да, или туалетную воду. Я принес тогда еще, помню, Армани. Пользовался Джио до сих пор, как-то люблю, но перешел на другую. Не проплачивает этот подкаст вышеназванные фирмы. И принес книжку замечательную. Это «Москва петушки», конечно же, Ерофеева. И начал людям объяснять. Или людям. И вот это был самый критический час, 10:30, когда все за партами только просыпаются, проснулись абсолютно все. Я объяснил, что вот строю сайт «Как пить Армани». И вот на основе книги, так сказать, вышеназванного автора «Петушков», я сказал, что почему пить Армани? Потому что вот люди, которые допились уже до того, что им как бы Луи 17 или какой-то замечательный коньячок за там кусок долларов, я не знаю, ну что-нибудь такое вот все попили в своей жизни, вот они просто реально стильно сжигают по флакончикам, которые, за которые можно виски купить, допустим, тот же самый. Просто потому, что уже перебор. И вот, оказывается, это было в реальности. Странно.
Да, тяжелая история.
А вообще, интересно, для народа, далекого от советских, российских реалий, как они въехали в Москву петушки? Поняли ли они там что-нибудь? Оценили они юмор и всю трагедию этого произведения?
Я думаю, что нет. Это перво-наперво. Главное, что они заинтересовались. Мне поэтому курсу поставили проходной балл, и спасибо за это покойному Ерофееву. А дело в том, что они могли познакомиться. Вот есть такой здесь замечательный театр «Мост», «Гешер» на иврите, и там практически все русские актеры, они как раз в то время поставили вот эту пьесу «Москва петушки», как это называется, и многие посмотрели, как бы, по крайней мере, эта пьеса на слуху была. Так что как-то у них там сыграло даже. Да. Но саму книгу, я думаю, что они не читали. Да и зачем вообще? Ужас какой. Ты вообще так помнишь, какие там рецепты писали?
Я помню рецепты оттуда, да. Я понимаю, что это, по большому счету, наверное, фантазия автора. Эти рецепты не в жизнь воплотить невозможно. Но читалось это увлекательно.
Да, в 14 лет это, конечно, круто читается. По крайней мере, как-то вот прям отвечает действительности. Но, опять-таки, не будем заворачивать бандитские 90-е. Так а что ж мы все по алкоголю вообще? А где Макс Милованов? Макс, отзовись, ты здесь?
Ну, ушел в запой. Нет, конечно, я здесь, не бойтесь, все хорошо. Я просто смотрю на время, а ведь завтра рабочий день, и телевизионный пролетарий должен отправляться радовать.
Хорошо, я пойду, отправлюсь, порадую.
А, Василий Борисович, раз уж мы встретились, по интернету общаемся, у меня есть несколько вопросов касаемо РЕН-ТВ. Можно?
Попробую ответить. Если это не конфиденциальная информация.
Вы еще остаетесь, да, на РЕН-ТВ, на канале РЕН-ТВ, как голос канала?
Да, вот только что оттуда приехал сегодня, сейчас.
Дело в том, что просто РЕН-ТВ Эстония, да, как есть у нас такой канал, и там одно время вашим голосом были озвучены анонсы к передачам, к фильмам, а с недавнего времени, и даже радиореклама шла у нас по нашему русскому радио, на котором я работаю, вашим голосом. А недавно произошло так, что там все как-то так изменилось, и какой-то сладкий мальчик каким-то сладким голосом, абсолютно не голосом телевизионного, да, такого человека, который озвучивает таким брутальным серьезным, настоящим мужским голосом озвучивает сейчас РЕН ТВ Эстония. Вы не знаете, что там произошло? Или это из-за того, что просто очень много открылось региональных РЕН ТВ, и для них надо делать одному человеку анонс, и вы просто отказались этим заниматься? Или там другие какие-то?
Нет, я не отказывался. Это скорее действительно вот о чем вы говорите. Это то, что очень много региональных станций РЕН-ТВ, и там свои голоса есть, которые озвучивают свою собственную адаптированную под местную аудиторию сетку. Вот и все.
То есть так все в порядке. Я просто испугался, что Василий Борисович ушел с РЕН-ТВ. У нас-то потому, что здесь нет РЕН-ТВ, которое обычное. Все идет в каком-то ущербном, урезанном варианте. То есть то, что, видимо, идет по нормальному РЕН-ТВ, у нас не идет. Раньше было намного интереснее, вот буквально еще пару месяцев назад. А сейчас что с РЕН-ТВ страшное творится.
А там есть что смотреть на РЕН-ТВ?
Да, РЕН-ТВ, как выражается электродруг, это трэшевый канал. Я очень люблю смотреть разные документальные передачи.
Ну да, он приближается к ТВ-3.
И прочих других аномальных.
По трэшу он уже скоро догонит ТВ-3, хотя с ТВ-3 сложно тягаться. Да, наверное, там любимая твоя передача «Голые и мокрые».
Я не знаю, что это за передача «Голые и мокрые». Для меня РЕН-ТВ вообще это культовый канал, потому что я посмотрел там абсолютно все сезоны X-Files. Это был мой любимый сериал и остается до сих пор. Сериал 90.
Я думаю, вы знаете, вот если так попробовать вклиниться, как я всегда это делаю, то, по-моему, нету круче. То есть мы держим первенство Big Brothers подкаст по рекламе официальных российских телеканалов. По-моему, никто не говорит больше о них, чем мы. И, господи, уже пора спонсора найти. Вот у меня вопрос к профессионалу, если можно. Вась, вот ты видишь этот подкаст. Ну, вернее, ты часть из нас видел. Мы живые люди, функционирующие. Это Big Brothers подкаст. Название, в принципе, имеет какой-то потенциал. Темы тоже вроде бы не лишние. Вот какого спонсора ты бы нам пожелал в новом, наступившем уже, слава богу, и прошедшими каникулами 2009 году?
Ой, а зачем спонсоров желать-то, а? Это что, цель такая? Обязательно, чтобы был спонсор? Да я даже не знаю, что вам сказать на этот счет. Спонсор, какой бы вам Биг.
Ну, есть зажигалки такие, биг называются. Ну вот.
Вот пускай он и будет. Будем зажигать. Почему бы и нет?
Дайте человеку сказать, алло.
Big size contacts.
Не, там king size, нет?
King size, я сейчас, кажется, чихну. Сейчас,
секундочку. В прямом эфире Big Brothers, внимательно.
Нет, все, я почесал. Это старая эфирная привычка. Когда хочешь чихнуть в эфире, надо почесать нос.
А меня учили, когда я пришел на радио еще ребенком, мне говорили, если хочешь чихнуть, и ты понимаешь, что включен микрофон, и сейчас ничего не сделать, надо очень сильно нажать на переносицу. И действительно помогает, чих проходит.
Да, тогда микрофон снесет, наверное. Вась, а может быть ты выступишь спонсором подкаста Big Brothers? Как бы ты Big Фаза, ну выступи спонсором.
Что от меня нужно?
100 баксов.
Не, секундочку. Финансовые вопросы здесь, короче, главарь обсуждает, а не любители телевидения.
Все, я знаю, чаймастер — это теперь главарь. Он теперь не чаймастер, он главарь.
А ты в этом когда-то сомневался, улыбающийся Макс?
Не сомневался в этом, просто это теперь впервые прозвучало.
Так дай же сказать мне слово! Пожалуйста, брат мой. Я ж тебя обожаю, ты знаешь. Вась, денег не нужно. Нужны каналы.
Какие тебе нужны каналы?
Российские телеканалы.
У тебя там рядом Суэцкий канал есть.
Рядом? Это по российским меркам он рядом. У нас единственный канал канализации. Вот это единственное, что у нас тут рядом.
Отличный спонсор. Канал канализации.
Канализация. Позавчера мы с Максом обсуждали финский язык, и я вспомнил, что по-фински телевизионный канал будет канава, то есть канава. Это заимствовано из русского языка в финском. Вот это верное название телевизионного канала. Канава.
И радиоканал тоже канал, просто канал канава.
Угу. Государственные израильские канализационные пути сообщения. Официальный спонсор Big Brothers подкаст.
Вот на этой мысли можно я пойду лягу спать?
Ну, давай, может, хоть какую-то позитивную нотку в этот подкаст несем.
Чего ж мы так на канализации-то закончили? А начали с алкоголя, в принципе. Хотя это логично. Это логично, логично, да.
Да, да, да. Одно приводит к другому.
Ну что ж, попрощаемся. Мы спасли Макса. Он начал новый день с нами трезвым. То есть сейчас уже четверг, как бы, да?
Угу. Рыбный день. Я, кстати, сейчас пойду делать рыбу, солить форель.
Слава богу. Вот так в прямом эфире добиваются радости, доброты и конкретных результатов, как вы видели. Вы наблюдали этот эфир вместе с нами. То есть вы еще будете наблюдать, если вы вообще есть. Но нам было по кайфу, правильно?
Угу.
Здорово.
Это очень... был Валентайн, это был Биг Бразер,
это был Василий Стрельников.
А что я сказал? Вась, спасибо большое.
Вам спасибо, кстати.
Надеюсь, это не было мучительным корпоративом для тебя участвовать в Big Brothers подкасте.
Я просто немножко устал сегодня. Я говорю, что меня прям вытащили из загородного этого самого поместья на работу, и что-то я как-то замучился там немножко. Поэтому я прошу прощения за свой минор.
Я не понял, о чем речь. По-моему, был диким позитив во всем.
Сплошной мажор.
И только, вот только у Васи.
Да. Спасибо, Василий Борисович. Я вас люблю.
Спасибо вам.
Не
всем.
Только я.
Валентайн, электродруг, шалом вам. И Максу, конечно, мега-ведущему подкаста Big Brothers. From спасибо. Now и for eternity, brother. Я ухожу, все.
Туда раба, шаббат, шалом, чаймастер.
Хюва йота, как говорят финны.
То я тайга. Няги мист. Пока.
Точи.